идея съездить в электросталь и навестить, как говорил сегодня Николай, дядю Яшу, но, к сожалению, мы не собрались и не успели, а в 82-м году он уже скончался. Но вот общие знакомые, да, были. Я, конечно, был знаком с Хольдом, с Абгиром. Но стихи Стуновского вот впервые я получил от Некрасова. Если не считать там из датских публикаций. По-моему, впервые в «Ковчеге» прочитал о Быковском.
Он писал о себе: «Я маленький человек, пишу маленькие стихи». Вы вот работали в его архиве. Там было ощущение, когда вы работали с его рукописями, что он ожидал посмертной славы, что он думал, что когда политические обстоятельства изменятся, все это будет опубликовано? Или вот он писал вот так вот на карточках для себя?
Он писал для себя, но он, вообще говоря, пытался как-то все привести в порядок. И сам факт, что он вел нумерацию стихотворений и составлял списки, это отчасти для себя, но отчасти, может быть, он имел в виду, чтобы вот нам было легче разобраться впоследствии, когда пришло время для посмертной славы. На самом деле, он до конца жизни, у него продолжался вот этот творческий процесс, и все-таки размышления о славе, они где-то были на заднем плане, и основной для него был интерес что-то написать, как-то среагировать на какие-то изменения, которые происходят внутри и вовне, творческим.
Иван, ваше любимое стихотворение Сатуновского?
Вы знаете, почему-то одно из первых стихотворений, которое я прочитал, оно мне навсегда врезалось в память, я очень люблю, хотя оно может быть не такое содержательное. «Этаж чертовня из забора, и та или не та, коза или корова, и теткин говорок, тое-мое, но лейтенант не тот, тот был майор».
И есть еще замечательное стихотворение про метро, которое кончается так: «И где среди живых существ любой породы случаются и генерал-майоры?»
Да, это изумительно, изумительно. Да, это мы все, вот кто в Москве живет, с детства приучены к таким наблюдениям. Вдруг действительно какой-нибудь генерал-майор в папахе среди прочих пассажиров возникает, вдруг что-то еще, это прекрасное.
Вот стихотворение, которое мы вспоминали с Иваном Ахметьевым полностью. «Люблю толпиться в катакомбах пышного метро, где днем и ночью от электричества светло, где пыль в глаза, но не простая, а золотая, где прилетают, улетают, прилетают, улетают, где можно женщиной роскошной подышать, потрогать женский мех и хвостик подержать, и где среди живых существ любой породы случаются и генерал-майоры». А сейчас голос поэта. Ян Сатуновский читает стихотворение, написанное в 1938 году.
«У часового я спросил: скажите, можно ходить по плотине? Идите, — ответил часовой и сплюнул за перила. Сняв шляпу, я прошел по плотине, овеянной славой, с левого берега на правый, статью из Конституции прочел. Так вот он, Днепрострой, я вижу символ овеществленного труда, а подо мной стоит вода, с одной стороны выше, с другой стороны ниже. Ты стал сатирой и умора, живешь и радуешься тому, что можно жизнь прожить без горя и не молиться никому. А сколько горя есть на свете, от скарлатины умирают дети, старуха моет унитаз, войну зовет противогаз, войну зовет противогаз. Вчера, опаздывая на работу, я встретил женщину, ползавшую по льду, и поднял ее, а потом подумал: дурак, а вдруг она враг народа? Вдруг, а вдруг наоборот, вдруг она друг, или, как сказать, обыватель, обыкновенная старуха на вате, шут ее разберет. В отвыкшей бить жидов стране, что душу перевернуло мне? Зарыты старые рубаки из черной сотни, черный сон. Еврей в украинской рубахе, твой друг, медалью награжден, да ты сам женат на русской. Чего же тебе еще, еврей? О чем вздыхаешь ты, еврей, поскрипывая костью узкой? Как мне сказать стране моей, как объяснить ей, маме, маме, какими русскими словами о жути жить, о боли быть в Берлине жалким юде, жить? Один сказал: не больше и не меньше, как начался раздел Польши. Второй страстно захохотал, а третий головою помотал. Четвертый, запинаясь, преподнес раздел красотку и в постель унес. Так мы учились говорить о смерти.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Петербурге в издательстве «Пушкинский фонд» вышла книга литературоведа и критика Самуила Лурье «Изломанный аршин» с подзаголовком «Трактат с примечаниями». Об этой книге Борис Парамонов.
Само же название относит к личности главного героя этого трактата, Николая Алексеевича Полевого, журналиста и литератора пушкинских времен, издателя лучшего в свое время русского журнала «Московский телеграф». Годы жизни Полевого 1796-1846. Полевой по своему социальному положению был купец, аршинник, как было принято насмешливо называть людей торгового сословия. Это и было громадной новацией в русской культурной истории. До него почти все русские литераторы были дворянского происхождения. «Изломанный аршин» — это строчка из эпиграммы на Полевого, когда он уже стал редактором журнала «Сын Отечества». «Отродье купечества, изломанный аршин, какой ты сын Отечества, ты просто сукин сын». Как видим, эпиграммка не комплиментарная. Полевой имел много врагов и завистников, как в литературных, так, что много важнее, в правительственных кругах. В конце концов, Полевого, говоря по-нынешнему, загнобили. Он кончил жизнь в бедности и в знак некоего демонстративного вызова завещал себя похоронить в халате и небритым. Это было большое тогдашнее событие, отмеченное чуть ли не всеми мемуаристами. В свете этих подробностей название книги Лурье «Изломанный аршин» ненавязчиво, но вполне ощутимо соотносится с пушкинской поэтической формулой «Колеблемый треножник». И вот тут нужно сказать, что героем книги Самуила Лурье выступает отнюдь не один Николай Полевой. Пушкин – второй герой трактата с документами, а есть еще и третий, пресловутый Уваров, министр народного просвещения при Николае I, смертельный враг как Пушкина, так и Полевого, автор печально знаменитой идеологической триады «Православие, самодержавие, народность». Да и помянутый только что Николай Павлович Романов немалое место занимает в книге. Так что книга не о том или ином литераторе, а о русском литературном процессе в его прошлом, как давнем, так и недавнем, и чуть ли не современном. А этот процесс, как всем известно, проходил в теснейшем, хотя далеко не гармоничном соприкосновении литераторов и полиции. Тут можно Набокова вспомнить, сказавшего, что в русской истории росли одновременно два явления – вольнолюбивейшая литература и могущественная тайная полиция. Книга Лурье эту общую характеристику разворачивает в живейших подробностях рассматриваемого периода – 30-е и 40-е годы XIX века. Своеобразие книги Лурье в том, что это отнюдь не строго научное историко-литературное исследование, хотя он и назвал его трактат с документами, но это скорее не трактат, а роман. В книге наличествует острая фабула, живейшие психологические характеристики героев, тщательная, богатая подробностями прорисовка культурно-бытового фона. У этой книги, у этого романа есть сквозной сюжет, вот об этом самом волеизъявлении Полевого, положить его в гроб в халате и небритым. Выясняется, что Полевой сделал свое распоряжение, чтобы так символически отомстить Белинскому, многие годы занимавшемуся постыдной травлей своего бывшего кумира и благодетеля. Это сюжет, в общем, известный и послуживший в свое время Юлию Ахенвальду одним из мотивов для его сенсационного разоблачения кумира русских либералов неистового Виссариона. Но Лурье разоблачает отнюдь не одного Белинского, а, можно сказать, всех, о ком в этой книге пишет, в том числе Пушкина и Герцена, или, скажем, Вяземского. Все эти люди по-своему гадили Полевому, живому или мертвому, как Герцен, и Лурье это тщательно, с пристрастием расследует, не говоря уже о государственных деятелях, том же Уварове или императоре Николае. Кто такой был Николай Алексеевич Полевой? Писатель-беллетрист романтического направления, историк, автор многотомной «Истории русского народа», написанной в пику Карамзину, который в русской истории видел только государство и царей. И, самое главное, очень умелый, расторопный и удачливый журналист, то есть издатель журнала, вот этого самого «Московского телеграфа», который выходил с 1825 по 1834 год. Своеобразный разнообразие Полевого было в том, что он из купцов, литературный самоучка, даже иностранные языки, выучивший по ночам при свете огарка. Полевой был человек вполне благонамеренный, истинно православный, как и положено русскому купцу, но был при этом острым, энергичным, хорошо осведомленным западником. Он верил, что пришло время выйти на культурную арену людям его сословия, того самого третьего сословия, которое незадолго до того произвело великую французскую революцию. Вот это и настораживало власти. Такие вот воспоминания и параллели. И ведь не только власти, но и самих литераторов тоже, причем первейших, причем самого Пушкина, однажды весьма неловко в печати выразившегося о Полевом, поставив его в ряд с Булгариным и Гречем. Этот эпизод относится ко времени издания Пушкиным «Литературной газеты», в которой весьма настороженно относились к новым литературным деятелям из разночинцев. Те, в свою очередь, насмешничали над литературными аристократами. И вот, Пушкин, возьми и напиши.
Ни дворяне, особливо не русские, позволяющие себе насмешки насчет русского дворянства, более извинительны. Но и тут шутки их достойны порицания. Эпиграммы демократических писателей XVIII столетия, которых, впрочем, ни в каком отношении сравнивать с нашими невозможно, приуготовили критики. Аристократов к фонарю и ничуть не забавные куплеты «Повесим их, повесим». Имеющий уши да слышит.
Лурье, автор нецеремонный, по этому поводу пишет.
Это был уже никакой не намек. Это был самый настоящий сигнал. Презентация одного из ведущих жанров соцреализма.
И он всячески опровергает те советские трактовки, которые объясняли эти слова Пушкина или травлю Полевого Белинским тем, что он якобы Полевой изменил передовым воззрением и перешел в лагерь реакции. Лурье указывает, например, что кампания Белинского против Полевого началась еще тогда, когда он сам был в лагере реакции, в период своего пресловутого примирения с действительностью, и что Полевой никому, ничему и никогда не изменял. Он всегда был верноподанным. Это Белинский всю жизнь мотался, как флюгер. Факт, однако, в том, что Полевого действительно не любил почти никто, кроме подписчиков, взахлеб читавших «Московский телеграф». Особенно раздражало то, что у литературных аристократов такого не получается. Все издательские проекты Пушкина были неудачными. И когда «Телеграф» в 1834 году запретили за отрицательный отзыв на пьесу Кукольника, которая понравилась царю, эту новость встретили почти что с радостью многие литературные тузы. Можно, конечно, по старинке так называемого вульгарного социологизма напомнить, что дворянские писатели питали к Полевому классовую вражду. На смену, мол, дворянству шла подымающаяся буржуазия, что и нашло отражение в литературном процессе. Так в свое время и говорили, и Полевого очень даже нахваливали. Но потом расчухали, что Ильич говорил о дворянском этапе русского революционного движения, о декабристах. А где декабристы, там и Пушкин. Так что Полевому опять не пофартило. Но ведь можно и по-другому. А был ли сам Полевой такой уж невинной овечкой? В своих полемических приемах он тоже мало считался с правилами приличия. Лурье очень подробно пишет об одном литературном эпизоде 1830 года, когда появилось стихотворение Пушкина «К вельможе», давая очень хороший построчный его анализ. Но тут же помещает этот текст в хронику тогдашней литературной жизни. И вот оказывается, что этот шедевр русской поэзии вызывал не совсем благоприятные для автора толки. Пушкин, мол, заискивает у богатого вельможи Юсупова. Лурье со своей стороны уточняет, чтоб согласился быть у него на свадьбе посаженным отцом. Дальше больше, и вот Полевой сочиняет и печатает в своем телеграфе «Пасквиль на Пушкина», где вельможа, прочитав стихи, говорит секретарю: «Пожалуй, приглашай его на обед по четвергам, да будь с ним погрубее, а то эти господа слишком готовы забываться». Лурье создает у читателя впечатление, что он в этом эпизоде на стороне Полевого, и что описание им пушкинского послания не клевета, а конспект. Но если ему, историку, это нравится, то современникам не нравилось. Вяземский назвал Полевого литературным кондотьером, а позднее Герцен уже после смерти Полевого ту же характеристику дал уже с позитивной оценкой.
Наибольшими его врагами были литературные авторитеты, на которых он нападал с безжалостной критикой. Он был совершенно прав, думая, что всякое уничтожение авторитета есть революционный акт, и что человек, сумевший освободиться от гнета великих имен и схоластических авторитетов, уже не может быть полностью ни рабом в религии, ни рабом в обществе.
Лурье рисует вокруг этого воображаемую сцену, где Уваров, уже отставленный от дел, читая Герцена, убеждается в своей ретроспективной правоте. Верно, верно, я угадал этого врага. Но если гнусному Уварову сие кажется подтверждением его инсинуаций, то стоит ли так уж сразу считать вопрос оконченным? Он далеко не кончился. И вот уже не за горами те дни, когда самого Герцена его молодые друзья-нигилисты отправят в преждевременную отставку. От Полевого можно вести линию, едва ли не прямую, к вульгарному шестидесятничеству, к разночинскому нигилизму. Эта литературная перспектива осталась вне горизонта автора «Изломанного аршина». Почему? Это действительно нелегкий вопрос. У Лурье получается, что Полевой был чуть ли не лучше всех. С другой стороны, а кто о нем замолвит слово? Пушкину что ни шей, он все равно наше все. С него любые взятки гладкие. И какова бы ни была изнанка того же послания к вельможе, интересует нас сейчас не факты и дрязги литературной жизни, а результат, гениальность стихотворения. Никакой, так сказать, деконструкции его не возьмешь. У Лурье чувствуется гнев и пафос сотоварища по цеху. Своих в обиду не дам, тем более, если своего просто оклеветали. Да, Полевой не гений, как Пушкин, но не считайте его шпионом и доносчиком. Книга Лурье написана, я бы сказал, грубо. И это сознательно, это прием. Если методология у него вполне традиционная, дотошный историко-биографический метод, то манера письма как бы футуристическая, такая «Дырбулщир» или «Маяковский». «Эй, вы небо, снимите шляпу, я иду». Несколько напоминает книгу Беленкова об Олеше одним приемом, постоянно и искусно проводимым отождествлением разных эпох, когда получается, что в русской истории все одно, хоть Николай I, хоть Брежнев. Но книга Лурье лучше, хотя бы потому, что Беленков бил лежачего, а Лурье лежачего и побитого поднимает и возвращает ему человеческое достоинство. Кумир его, конечно, Тынянов, причем не академик, а писатель. «Изломанный аршин» — это как бы во много раз расширенная повесть Тынянова «Малолетный Витушишников». Да и «Смерть Вазирмухтара» можно вспомнить. Хорошая книга. Тираж, естественно, мизерный, 1000 экземпляров. Но если в России все-таки есть 1000 человек, читающих такие книги, то не все потеряно. Еще не вечер.
Размышления Бориса Парамонова о книге Самуила Лурье «Изломанный аршин» завершили выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.